Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: почему жители Ижевска должны компенсировать упущенную выгоду энергетических компаний? Как отстоять свою землю в Крылатском? Почему в самарских домах холодно? В Саратов слетелись тихие ангелы. Это в первой части программы. Во второй. Псков. Кризис не страшен, потому что и так хуже некуда. Челябинск. Жертвы золотого пляжа. Село Савали. Что ищет милиция на берегу пруда? Ростов-на-Дону. Вкладывать или не вкладывать деньги в пирамиды? Саранск. Как порадовать больного ребенка? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Новогодние подарки ижевским пенсионерам от местных и региональных властей приходится считать в отрицательных величинах, то есть минусовать из пенсий возросшие платежи. Это новые коммунальные тарифы с 1 января и отмена социального проездного билета. О росте цены за газ, электричество и тепло сообщил журналистам в середине декабря председатель региональной энергетической комиссии Олег Белобоков.
По отдельным группам потребителей тарифы на электрическую энергию с 1 января 2009 года у нас изменятся в пределах от 13 до 25%. Для юридических лиц это изменение составит от 13 до 22%, то есть практически оно колеблется вокруг индекса инфляции на следующий год. Для населения оно несколько выше, а 25%, потому что мы поэтапно должны ликвидировать перекрестное субсидирование. Газ растет на 26,2%, следовательно, сюда подтягивается и электрическая энергия. По тепловой энергии в среднем по республике это увеличение составит 22%. По городу Ижевску там у нас 22%.
А уже за рамками пресс-конференции он более откровенно высказался, почему энергетикам нужно повысить тарифные ставки.
Необходимая валовая выручка, допустим, электроснабжающей организации рассчитана из такого-то объема проданной электрической энергии. Уже сейчас объем реализации электрическая энергия упала на 20%. Следовательно, 20% выручки они недополучают. А сети-то остались такие же, поэтому наша позиция не трогать. Все должны затянуть пояса и проходить этот сложный период. Вы смотрите, что на улице делается. Ведь тепло-то не продается, а это тоже необходимая валовая выручка. Они сейчас морозов ждут.
Всего неделю спустя с самого верха федеральной вертикали от российского премьера Владимира Путина последовало заявление, что газ не должен дорожать более чем на 16%. Изменит ли уже принятое решение Удмуртская энергетическая комиссия, увидим по январским платежкам. Гораздо большей определенности с социальным проездным. Начиная с февраля 2005 года, под давлением многотысячных акций протеста, всем ижевским пенсионерам бюджет перечислял сначала 125, потом 150, нынче 190 рублей, на которые желающие из числа пенсионеров шли и покупали льготный проездной на три вида транспорта. Это примерно в 4 раза дешевле стоимости единого общегражданского проездного. Так оно и шло до нынешнего декабря. И вот, в ходе обсуждения городского бюджета Ижевска на 2009 год стало известно, что дотации транспортникам на компенсацию перевозки льготников не заложено ни копейки. Стало быть, автотранспортные предприятия и Ижгорэлектротранс отменяют продажу социальных проездных как убыточную. Пенсионеры тут же примчались требовать депутатов к ответу. Мой микрофон включен в вестибюле мэрии Ижевска утром 18 декабря. Человек 70 пожилых граждан требуют к ответу главу муниципалитета Виктора Балакина. Единственный депутат Гордумы, представляющий в ней оппозицию, Андрей Коновал, пытается по телефону пригласить Виктора Балакина спуститься к пенсионерам.
Балакина! 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 Балакина!
Виктор Васильевич, вопрос-то серьезный, наверное, надо все бросить. Вы, наверное, должны понимать ситуацию. Виктор Васильевич отказывается с вами встречаться.
Значит, нам надо идти туда.
Глава муниципалитета обещал допустить делегацию пенсионеров на бюджетную сессию, но вместо этого поставил на голосование этот вопрос и с облегчением получил 24 голоса против из 34 присутствовавших. Узнав об этом обмане, старики пошли и перекрыли улицу Пушкинскую прямо напротив мэрии. Было их всего 20 человек, и раза в 3 превосходящие силы милиции смяли их в один миг. Этот момент остался у меня в записи.
Проезжую часть-то как бы зачем перегораживать?
Ты почитал Конституцию? Слышишь? Свобода слова, печати уличные, шествия и демонстрации.
Пойдем.
Тихо.
Милиционеры хотели было побросать всех в свой автобус, но тут такой крик поднялся, что им удалось увести лишь двоих – 75-летних Ильяса Газизова и Антонину Клюеву, которых после нескольких часов ожидания в отделении милиции доставили к мировому судье, как участников блокирования движения транспорта. Но на милицейской видеозаписи судья не увидел лиц, доставленных к нему пожилых граждан, и отпустил их с миром. А за отмену проездного для стариков депутаты, между тем, тихой сапой проголосовали. Подавляющее большинство ижевских пенсионеров работают за копейки, потому что на пенсию в 3-4 тысячи не прожить. Теперь, чтобы ездить на работу, им придется выложить от 4 до 8 сотен рублей за проездной. Только вряд ли они с этим смирятся. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Приход Нового года сотни самарских семей будут встречать в прямом смысле слова в шубах и валенках. Причина отнюдь не игра в Дедов Морозов и Снегурочек, а плохая работа систем отопления в жилых домах самарцев. По данным Самарской общественной ассоциации защиты прав собственников жилья, сегодня более чем в 50 многоквартирных жилых домах Самары неудовлетворительно работают системы отопления и горячего водоснабжения. Обогреваться электричеством и газом вынуждены жители многоэтажного жилого дома номер 207 по проспекту Карла Маркса в Самаре. Без отопления в подъезде здесь сейчас 15 квартир. Люди используют в качестве батареи отопления нагреваемые на газовой плите кастрюли с горячей водой, говорит Ольга Петрова.
Вот печка. 300 рублей уплатила в том месяце, а в этом 500 или 600 будет. Вот отопление уплачу и за это.
Продолжает Людмила Иванова.
Ну и в том году то же самое было. А в этом году еще хуже. Реакции никакой, только обещаниями кормят. Вот женщина внизу, она говорит, я каждый день звоню.
Жаловаться в ЖЭО номер 9 бесполезно, говорит Виктор Соколов.
Не топь ты все. Не топит. Да и не только у нас не топит. Вообще тут доме не топит. ЖЭО нет. ЖЭО 5 раз звонили. Да, мы запишем, пришлем. И все, и ничего абсолютно не делаем. -15, скоро будет -20, -25, и че мы.
Качество работы самарских ЖЭО стало гораздо хуже после того, как год назад они перешли в ведение управляющих компаний. Если раньше работу ЖЭО контролировал комитет по жилищно-коммунальному хозяйству при мэрии, то теперь этим занимаются исключительно управляющие компании, говорит председатель правозащитной ассоциации «Право и свобода» Лев Курдюков.
Они ничем не занимаются. Их надо ловить за руку, надо тащить их в суд, тогда они что-то делают. Пока их не начнут люди не начнут требовать своего, что им положено в рамках закона, есть один путь официальный. Надо писать заявление и надо судиться потом. Люди не хотят отстаивать свои права в рамках закона. Вот вся проблема сегодня. Это никто не делает ничего. Сейчас Медведев пытается что-то изобразить. А что он изображает? Одному Богу ведомо. Когда говорит что-то, он улыбается от удовольствия, от того, что он такие умные вещи говорит. Но это все не так, все по-другому.
Нововведением, которым стали пользоваться работники самарских ЖЭО сразу после того, как в 2007 году главой города был выбран Виктор Тархов, стал режим экономии тепла. Коммунальщики получают солидные премии «Экономи тепло» и включая отопление в домах по схеме обратки, когда в системе отопления используется уже прошедшая один раз по теплоцентрали, а потому не соответствующая нормам по температуре теплоносителя вода. Жаловаться на плохую работу ЖЭО и управляющих компаний довольно трудно. Для этого нужно грамотно составить претензию. Чиновники ЖЭО работают с советским бюрократизмом, зная, что жалобы в мэрию остаются без ответа, говорит председатель правозащитной ассоциации «Право и свобода» Лев Курдюков.
Народ пока не осознает, что им положено по закону раз в 40 лет поменять отопительную систему, пока не осознают это, отопительные системы менять им никто не будет, а батареи будут списываться и денежки будут складываться в карман или пропиваться. И была бюрократия, она и осталась бюрократия. Это та же самая бюрократия со всеми теми же повадками, только еще наглее и все.
До 12 декабря жалобы самарцев на плохую работу жилконтор принимали областные власти. По результатам обращений самарцев сотни жалоб были направлены в жилищную инспекцию, а телепрограммы «Дежурный по городу» и «Приемная губернатора» на местном телеканале СКАТ побили рейтинги рекордов зрительской аудитории. Правда, по словам председателя правозащитной ассоциации «Право и свобода» Льва Курдюкова, чтобы исправить все недостатки в системах теплоснабжения, работникам самарских ЖЭО нужно без выходных работать до наступления лета. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В эфире Крылатская Вера Володина.
Как закопали мне в землю. Я не знаю, что мне делать.
Сотка земли, на которой полвека стоял сад Евгения Парфеновны Смирновой, сегодня оценивается сотни тысяч долларов. Ее дом в товариществе «Огородник» в Крылатском снесли. 2 года столичные власти пытаются оспорить законность размещения на берегах реки Москвы 2 товариществ – «Речник» и «Огородник», получивших право пользования земельными участками в 1957 году. И если «Речник» защищается активно, то в «Огороднике» многие садоводы уже лишились домов. Когда сносили дом Смирновых, супруга Евгения Парфеновны увезли с инфарктом.
Мне очень-очень и обидно, и очень скорбно. Так тяжело, так тяжело. У меня папа эту землю защищал, брат защищал. Но это тогда враг землю у нас отнимал. А сейчас я не знаю, кто у нас отнимает эту землю. Когда землю я занимала в 61-м году, там были один гравий, одни рельсы, одни камни. Сколько мне хватило сил, чтобы мне этот участочек привести в порядок. Я на канале работала. Зарплата была маленькая. А все равно идем. Яблоньку сажаем, смородинку сажаем. А это все было из этой зарплаты. А сейчас, когда все это мы дождались, а пользоваться нам им не приходится. Здесь вырастили у меня дети. Здесь у меня выросли внуки. Что сейчас внуки будут думать? Что это?
Особенно обидно пенсионерке, что элитные поселки на тех же берегах рядом власти не трогают, а пытаются выжить пенсионеров. Если бы люди знали, что дойдет до сноса домов, они бы давно обратились в суд. Они не верили, что возможно то, о чем их предупреждали более молодые соседи по саду. Андрей Ситников убеждает садоводов, что и сегодня не все потеряно.
А когда уже приехали трактора и стали ломать все это дело в этом году, 13 октября, то все стали хвататься за сердце и говорить, да, ой, как же, почему же мы 2,5 года назад вас не послушали. Я говорю, ну теперь уже исходите из создавшейся ситуации, а не из той. И они говорят, ребят, ну вы все правильно говорите, юристы приехали, вы все правильно говорите. Ну вы-то кто? И Юрий Михайлович кто? Запугали уже многих до того, что люди сами стали свои дома разбирать. Ну а как вот, когда с одной стороны на них такой профессиональный наезд вот этого штаба, да, 20 человек, которые вот со всех сторон там их запугивают.
Все 2 года в специальном штабе по сносу, кроме чиновников, милиции, и юристов работали даже психологи. Самой страшной угрозой для садоводов-пенсионеров стала оплата услуг по сносу в сотни тысяч рублей. И, кроме того, садоводы оказались фактически в информационной блокаде. У сограждан складывалось по телесюжетам представление, будто бы садоводы отмалчиваются, потому что согласны с обвинениями в самовольном строительстве. Александр Никитин, традиционно пишущий о проблемах мелких землевладельцев, верит, что федеральные власти, в отличие от столичного градоначальника, на стороне садоводов из «Огородника».
Я иногда думаю, а что если Лужков объявит своим природно-историческим парком Александровский сад? Что будет с Кремлем? Не станет он самовольной застройкой там? Уже его со стороны манежа уже подкопали. Тамошние садоводы получили землю в 56-м году. Официально. От тогдашней подмосковной власти. В постоянное пользование. 40 лет спустя Юрий Михайлович Лужков объявляет их землю природно-историческим парком. А вы пошли вон. Вы самозахватчики земли. Вы самовольные застройщики незаконных домов. А сносы в Крылатском, в наших кругах этих частников, дачников, восприняли просто с ужасом. Это кошку бьют, невестке повестку подают. Дело в том, что погром в Крылатском – это не только по садоводам удар. Это игнорирование федеральной власти и указаний, и саботаж общероссийских законов. Хулиганский погром. Десятки людей попали в больницу. 3 умерли от инфарктов. То есть вместо амнистии они получили высшую меру наказания. За что? А ни за что. Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать. От жадности совсем башку потеряли.
Александр Никитин говорит про закон о дачной амнистии, но даже к началу этой процедуры не подступиться, объясняет Андрей Ситников. Регистрационная палата не принимает документов у садоводов, не объясняя причин отказа. Граждане стали подавать иски на регистрационную палату и собирают документы в ответ на письмо председателя Совета Федерации Сергея Миронова.
Нас попросили, чтобы мы от пострадавших написали письма на имя Миронова и президента продублировали, чтобы наши юристы изложили все факты нарушений закона, чтобы на каждой там вот эти вот, извините, бла-бла-бла Юрия Михайловича, где он пишет, что все замечательно, да, у нас были приведены юридические факты, которые подкреплены там видеосъемкой, фотосъемкой, письмами пострадавших о том, что все было не так, а все было совсем по-другому. Я вам говорю про 57-й год. А у нас есть вот на руках документы 99-й год, 2000-й год, план, схема, то вот эта земля, она вся очерчена, что она выделена и занята нашим товариществом.
Таковы аргументы садоводов по праву землепользования. Андрей защищает и право на постройки.
В законе четко написано, что товарищество садовое – это единственная форма землепользователей, для которых не требуется разрешение на строительство.
С ним солидарен Александр Никитин, цитирующий президентское послание.
Надо помочь гражданам легализовать в упрощенном порядке принадлежащие им фактически объекты недвижимости, а именно гаражи, жилье, садовые дома в различных кооперативах и садоводческих товариществах и соответствующие земельные участки. Это даст и такие дополнительные возможности, как законная передача имущества по наследству и получение кредитов в банке под залог данного имущества.
Евгения Парфеновна вспоминает, как приходили приставы и как сносили дом Смирновых.
Сама лично выхожу и говорю, я или сейчас буду звонить дежурному по городу, или же я себе сейчас обливаю бензином и зажигаю. Они хоть бы тебе что не обращали внимания. Я вся отдавалась государству, а сейчас вот так прижали, ни руки, ни ноги ходить не хотят. Если нужна кому-то эта земля, они бы по-хорошему бы сказали, мы вам предложим там, дали бы нам участок бы. А сейчас что, ничего. Надо вместе нам твердо не сдаваться никакими судьбами.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Крылатская.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире Саратов. Ольга Бакуткина. Гаснут лучи заходящего солнца, а в проеме окна дома-музея Павла Кузнецова на белом квадрате бумаги исчезает силуэт ангела, названного художником Николаем Аржановым «Ангелом дневного света». А в одной из комнат музея в лунном свете, правда искусственном, появляются силуэты ночных ангелов. Сейчас их нет, только крылья на спинках стульев вокруг старинного стола. Наверное, ангелы улетели в свой город. Он выстроен в центральном зале. В окнах горит теплый свет, освещая хрупкие фигурки. Говорит гость музея Алексей Трубецков.
Каникулы должны быть рождественские у всех, поэтому короткий промежуток времени эта компания может вполне провести в музее, где еще тихо и спокойно, для того, чтобы отдохнуть от всех этих проблем. Тихий, но праздник. А вот этот праздник пусть состоится в музее.
Целый год сотрудники музея собирали ангелов для рождественской выставки, 8-й по счету. Друзья-художники привозили ангелов из разных стран и городов. Наследники Павла Кузнецова передали целую коллекцию ангельских фигурок. В экспозиции берестяные миниатюры московской художницы Нины Антюховой, аппликации из ткани художницы Людмилы Горожаниной. Кукол ангелов сделала художник-реставратор Олеся Брагина. Своих ангелов-хранителей передали участники московского проекта «Тысяча ангелов», говорит посетитель выставки Татьяна Зорина.
Выставка можно было бы назвать ее эклектичной, с одной стороны, потому что здесь есть и светские игрушки, здесь есть иконы совершенно уникальные, которые мы никогда не видели с фондов музея. Просто потрясающие иконы. И краски, пластика, и налет времени, который на них существует, это наше теперешнее озорство снимает, возвращает к неким более важным истокам. Вот здесь как-то все объединяется. Еще здесь очень много детей сейчас ходят, и они даже сами вдруг начинают обретать вот это выражение на лицах. Мне кажется, в таком настроении хорошо побыть, хотя бы вот те немногие минуты, пока находишься здесь.
Все понравилось.
Елка с ангелами красивые. Самодельные ангелы из картона. Языки сумею сделать.
Это мнение детей школы-интерната номер 2. Они пришли на выставку с педагогом Валерией Колесниковой.
Душа прям как у ангела крылья, и у нас душа возвышается. Ну, я думаю, детям-то особенно. Они прям ахнули, когда зашли. Ахнули. А я думаю, именно вот для наших детей это самое главное. Чтобы они стремились к прекрасному. Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.
Выставка названа «Тихий ангел». Ее идея родилась год назад, рассказывает заведующая домом-музеем Павла Кузнецова Ольга Бельская.
Спор замолк, и было ощущение, что действительно между нами происходит какое-то единение, и присутствует неведомая сила, мы назвали ее ангелом, который нам помогает. И так вот родилось название выставки «Тихий ангел». А почему бы не собрать ангелов и не показать всех тех ангелов, которые делают народные мастера, художники-кукольники, которые продаются в ларёчках церковных, то есть самых-самых разнообразных, от китча до высокохудожественных произведений. И вот когда такой момент пришел для нас, стало ясно, что прекрасная выставка состоится. Мы сделаем «Город ангелов».
«Город ангелов» своими руками строил научный сотрудник Игорь Гришин.
За нашими плечами точно стоял ангел. Мастерить конструкции пришлось, по большому счету, из чего придется. Но всяких деревяшечек, гвоздиков, веревочек и материи, и картона хватило ровно столько, сколько нужно.
Гости разошлись. Выбралась из-за черного пианино в чайной комнате прятавшаяся там совершенно черная кошка. Игорь Гришин взял в руки гитару, и все замолчали. «Тихий ангел» пролетел. Для «Радио Свобода» Ольга Бакуткина, Саратов.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте. В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Мощный циклон обрушился на Камчатку, Курилы и Сахалин. По данным метеорологов, скорость ветра достигает 35-40 метров в секунду. Закрыты аэропорты и паромные переправы. В Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах. Крупный пожар в Московском агроинженерном университете потушен. О пострадавших не сообщается. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание, сообщил «Интерфакс». Российский концерн «Газпром» предупредил своих европейских партнеров о возможных проблемах с транзитом газа через Украину. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, концерн сделает все возможное, чтобы не допустить перебоев с поставками. Однако ситуация может развиваться по неблагоприятному сценарию. В одной из деревень китайской центральной провинции Хинань в результате взрыва погибли не менее 13 человек. 5 получили ранения. Ведется расследование. В Евпатории в подвале рухнувшего пятиэтажного дома обнаружены 11 баллонов с кислородом и пропаном, сообщили власти города. По предварительным данным, именно взрыв баллонов с газом стал причиной трагедии, в результате которой погибли 27 человек. Президент России Дмитрий Медведев подписал законы, призванные защитить российский бизнес. Сокращается количество государственных проверок. Правительство Австралии заявило, что может принять узников американской тюрьмы Гуантанамо. Ранее избранный президент США Барак Обама пообещал, что тюрьма будет закрыта в течение года. В сектор Газа доставлено около 100 грузовиков с гуманитарной помощью. Ранее в секторе ракеты, выпущенные боевиками, были убиты две пакистанские палестинские девочки. Как сообщается, боевики пытались выпустить ракету по Израилю, и она упала на дом в северной части сектора. 9 человек, по последним данным, погибли в массовой бойне на рождественской вечеринке в окрестностях города Лос-Анджелес.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Тамара Александровна, я менеджер по городу Самара.
В Пскове, если в государственной службе занятости пока не отмечают высокого притока безработных, то в частных кадровых агентствах уже зафиксирован рост соискателей вакансий, говорит директор агентства по подбору персонала Светлана Винницкая.
Если говорить о производителях, то вот легендарный завод «Товар», он первым уже пострадал, и на сегодняшний день от них мы имеем ряд обращений, имеется в виду в виде соискателей, конторы сокращены, а другая часть, она просто вот до 20 января предприятие стоит, они просто вот на некоторой паузе.
Псковский завод «Авар» является поставщиком электрооборудования для автомобилей, автобусов и сельхозтехники автосборочным предприятием России, а также предприятием более 30 стран. На заводе трудится около 2000 человек. Сейчас завод приостановил свою работу. Большинство отправленных в вынужденный отпуск используют это время не для подготовки к праздникам, а для поиска работы, говорит Светлана Винницкая.
Сегодня утренний визит была девушка, которая обратилась к нам. Сейчас она работу на заводе «Авар» потеряла.
Екатерина Федорова недавно закончила институт.
Перспектива есть, но, наверное, нужно будет начинать снизу. То есть это будет сначала небольшой заработок. Но я на это согласна, чтобы как бы применить свои знания на практике.
Как отмечает президент Псковской торгово-промышленной палаты Владимир Зубов, сокращение происходит на предприятиях, работающих по заказам иностранных компаний.
Я смотрю информацию от наших производителей, от тех компаний, которые являются на виду. Многие говорят о том, что, особенно те, которые работали по долгосрочным контрактам со зарубежными партнерами, что заказы отменяются, поэтому приходится сокращать объемы производства, и в результате этого происходит сокращение работников, которые задействованы на выполнении вот этих вот контрактов.
Кроме сокращения объемов заказов на производстве, ряд компаний закрывает свои представительства, говорит руководитель агентства по подбору персонала Светлана Винницкая.
С чем мы сейчас столкнулись? Мы, наверное, 50 на 50 работаем с иногородним заказчиком, кто открывает здесь представительство и расширяет, понятно, сферу своей деятельности за счет Псковского региона. Вот здесь, конечно, обращаемость снижена почти до нуля. Остались наши псковские. Что мы опять же наблюдаем? Идет подсокращение представительства филиалов столичных компаний в Псковском регионе. Вот это имеет место быть, потому что понятно, что все сидят и думают о том, как еще, опять же, оптимизировать. То есть это или совсем уход с рынка, или совершенный минимум, который позволит просто вот формально быть зафиксированным на рынке, но не вести, например, деятельность. Тем самым весь как бы офис, который был в виде филиала и работал здесь, представительство от какой-либо московской, питерской компании, он, соответственно, вынужден сократиться.
Между тем, по мнению специалистов, псковичи – люди, не избалованные высоким уровнем жизни.
Когда мы слышим, скажем так, ужасы кризиса, которые охватили наших коллег в столичных городах, в городах-миллионниках, мы прекрасно понимаем, что чисто психологически они находятся в очень сложной ситуации, потому что они привыкли к другим зарплатам, они привыкли жить по-другому, у них часто это множество кредитов, которые на сегодняшний день, естественно, не могут быть обеспечены, поскольку зарплата снижена в разы. У нас же вот такого и не наблюдалось, потому что зарплаты как таковой ее и не было большой. Да, она может быть несколько уменьшена, но средний псковский житель, он уже привык жить экономно, он уже привык частично, ну, в большинстве своем иметь там, может быть, какое-то подспорье в виде домашнего хозяйства, там, дачного хозяйства, это если брать вот среднюю статистику. Поэтому, конечно, тяжело всем, ну, вот такого, знаете, вот ужаса, что вот я лишился там возможности там жить, как там кто-то, может быть, привык в столицах, у нас такого нет. Вот я бы не стала рисовать страшные картинки кризиса на нашем псковском рынке, потому что просто падать, в общем, по большому счету, и некуда.
По данным областного комитета профсоюзов, в связи с кризисными явлениями на предприятиях региона с середины ноября уже было уволено около 400 человек. Часть предприятий перешло на сокращенную рабочую неделю, часть отправила сотрудников в отпуска. Предупреждены об увольнении в новом году еще около 600 человек. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В
В эфире Челябинская область, Александр Валиев. О том, как у бывших сотрудников дома отдыха «Золотой пляж», что на озере Тургаяк Челябинской области, отобрали надежду на собственные квартиры, в местных средствах массовой информации предпочитают почему-то не рассказывать. О довольно скандальном деле за долгие годы пара-тройка публикаций. Пострадавшие уверены, журналисты боятся. Вот как история выглядит глазами Ларисы Бернгард, которая представляет интересы своей сестры.
В далеком 75-м году по семейным обстоятельствам пригласила я свою сестру из Красноярска в город Миасс, где муж ее был приглашен на работу в строительно-монтажное управление города Чебаркуля, принадлежавшего курорт-управлению. Ему обещали сразу в первом же построенном доме выделить квартиру. В 76-м году его семья из 4 человек получила ордер в вновь построенном 16-квартирном доме на 3-комнатную квартиру. Когда в 98-м году понадобился срочный переезд в Челябинск, вот тут и получилась огромная загвоздка.
В 90-е годы жильцы дома начали пытаться оформить свои квартиры в собственность. Однако им упорно отказывали. Местная прокуратура почему-то ссылалась на волю Александра Курдина, который тогда руководил домом отдыха «Золотой пляж», мол, он против приватизации. Курдин объяснял это тем, что не хочет терять работников. Дескать, продадите вы квартиры неизвестно кому, а работать кто будет. Сейчас Курдин вроде бы жалеет о тех своих поступках, да уже поздно. Главное в этом деле – обнаружившийся документ, согласно которому в 1998 году Федерация профсоюзов, являвшаяся держателем дома, безвозмездно передала его в собственность ОАО «Золотой пляж», несмотря на явные нарушения закона.
Таким образом, совершено вот это преступление вопреки и постановлению Совмина от 10 марта 1960 года номер 335, в котором известно, что Федерация профсоюзов получала движимое и недвижимое ведение, но не в собственность, тем более не жилой фонд, который должен подчиняться закону о приватизации.
В 2002 году Лариса Бернгард от имени сестры подала в суд, дабы квартира была передана в муниципальную собственность. Однако суд, как показалось истцам, был явно предвзят.
Очень скоро в судебных рассмотрениях стало понятно заинтересованность суда. И в трехмесячный перерыв, который был дан, возникло подозрение, поэтому в Южноуральской регистрационной палате взяли справку о статусе своей квартиры в Регпалате и в БТИ, где сказано было, квартира ни в чьей частной собственности не значится.
В то же время в распоряжении суда вдруг чудесным образом оказывается документ, выданный месяцем ранее, и согласно ему весь 16-квартирный дом является собственностью ОАО «Золотой пляж», говорит Лариса Бернгард.
Наши попытки возбуждения уголовного дела через вновь открывшиеся обстоятельства, когда все тайное стало явным, и фальсификаты все эти все, вылилось в то, что только в этом году мы получили 20 отказов возбуждения уголовного дела из ОВД под надуманными предлогами. Сегодня уже сконцентрировался материал настолько, что ОВД не могло не признать факта вот этого и мошенничества, и подлога документов, но сводится к тому, что никак наши правоохранительные органы не могут установить, кто именно и какого числа совершил вот этот подлог.
В похожей ситуации оказались фактически все жильцы дома. Они не могут продать квартиры, обменять их, прописать туда родственников. Между тем, речь идет о курортной зоне. Тургаяк – жемчужина Южного Урала. Земля на его берегу стоит недешево. Правда, жить в том месте, где находится «Золотой пляж», стало невыносимо. Возникает впечатление, что владельцы дома ждут, пока жильцы освободят квартиры естественным путем.
Нарушение прав жителей всего 16-квартирного дома, а не только моей сестры, оно вполне очевидно. Им создали еще вскоре после первых же наших судов невыносимые условия для проживания. Две зимы вымораживали жителей, продерживая температуру в квартире 4-6 градусов, чтобы не разморозилась система. У них никакой инфраструктуры нет. Они привязаны к этим своим жильцам. Тут даже не разрешают им прописывать вновь родившихся детей, не говоря уже супругов. Мало этого, они без всякого предупреждения двухнедельный срок. Они снесли у них все постройки, которые были там изготовлены, все бани и гаражи, участки, за счет которого выживали эти жители.
А вот мнение Валимы Ялаловой, которая проживает там 32 года.
Мой отец участником войны был. Он 17 лет ушел на фронт, вернулся инвалидом в 44-м году. 31 год ему было, он умер. У моего мужа отец тоже дошел до Берлина, участвовал на параде Победы. Вот за что они воевали-то? Мы ничего не можем добиться. У меня тут родились дети, тут они выросли. И мы считаем, что у нас суд прошел по всем подложным документам. Чтобы все это доказать, это очень тяжело. Я уже думаю, если у меня ничего не получится, я вообще хоть у немецкого народа хоть помощи попроси. За что что воевал мой отец.
Нынешний председатель Совета директоров ОАО «Золотой пляж» Олег Сиротин несколько лет назад баллотировался в областной парламент и пытался заключить мировое соглашение с Ларисой Бернгард, дабы та не сорвала ему предвыборную кампанию. Однако выборы он проиграл и от своих обязательств отказался. Между тем, жильцы дома уже не сомневаются в том, что их хотят сжить сосвету.
Дело в том, что в нашем 16-квартирном доме живут все ветераны труда тыла. Все квартиры приватизированы в 1994 году, а две квартиры отошли ООО «Золотой пляж», потому что хозяева умерли. И они нам говорят, что все перемрут, и тогда все жилье им достанется. И еще нам говорят, с кем вы же связались? У нас деньги мешками, а мы на 3500 пенсии вряд ли сможем нанять хорошего адвоката. Извините, пожалуйста.
Формально владельцы «Золотого пляжа» обещают переселить жильцов 16-квартирного дома в другие квартиры. Однако на деле вот уже 6 лет в этом направлении не делается ничего. Александр Валеев для «Радио Свобода», Челябинская область.
В эфире село Савали, Малмышский район, Кировская область, Екатерина Лушникова.
На пруду 4 машины милицейские, ДПС, опергруппа во всеоружии. На убийство я не видал, чтобы так выезжали. Оказывается, какую общественную опасность представляют наши рыбки в пруду.
Объектом пристального внимания милиции Зинат Хайрулин, руководитель агрофермы Савали, стал после того, как решил заняться рыбоводством.
У нас были пруды. Брошенные, никому не нужны, нигде на балансе ни у кого не числились. В общем, эти пруды мы начали порядок приводить, набрали воды, привезли из Арского рыбзавода Татарстана карпов, белый амур, толстолобик, где-то 3 тонны пустили туда весной.
О том, что на пруду села Савали появилась рыба, узнали местные рыболовы. Зинат Хайрулин выставил охрану.
Я говорю, вы почему не поехали? У нас в районе 20, говорю, прудов есть. Вот именно сюда Морозов приехал. Потому что здесь, ты знаешь, что мы купили и пустили рыбу. 20 тонн фуража скормили. Жирная, хорошая рыба. Вот тебе на халяву надо.
Один из любителей рыбалки, работник Малмышского военкомата Владислав Морозов, написал жалобу в милицию. Он жаловался, что руководитель агрофирмы Хайрулин чинит самоуправство, не дает рыбачить на пруду. А между тем, согласно российским законам, только земля может находиться в частной собственности. А вода и все, что плавает в ней, это собственность федеральная и, следовательно, всеобщая. Рассказывает начальник милиции Малмышского района Владимир Дягилев.
Поступило официальное заявление от простого гражданина о том, что значит на пруду не разрешают рыбалка на удочке простым гражданам. Там бригада Хайрулина занимается рыбной ловлей неводами. Как бы по нашим законам у нас рыбная ловля, например, спортивными снарядами, так скажем, то, что вот удочками, она разрешена везде. Ну, как бы вода, она федеральная. Они вот как бы там превышали свои полномочия. Ущемление, вот гражданин этот, действительно, его там выгнали оттуда с удочкой. А, значит, сами вот неводами там лазят. Ну, как бы несправедливо. Ну, раз поступило заявление, мы обязаны просто-напросто были отреагировать. Выехать на место.
Милиция выехала на пруд, но ловили уже не рыбу, а самого Хайрулина.
Меня увезли в психушку. Ну, психушки, сейчас прошло. Там и дули, там как бы ненормальный, там палец перед глазами водят. По полной программе проверили.
Милиция имела право проверить психическое состояние Хайрулина, считает Владимир Дягилев.
Раз ведет себя неадекватно, товарищ там, вы что, употребляли сегодня спиртные? Тут вроде нет, я просто тут уже несколько дней там не сплю, и у меня просто вид такой. У нас-то по убеждению, так скажем, сотрудник милиции определяет, значит, там, находится он в состоянии опьянения или нет, тем более он за рулем был. Отправили его на свидетельствование, да, там, потому что там не показало. В его действиях усматривался признаки самоуправства, 330-я статья Уголовного кодекса. Там надо, значит, значительный ущерб как бы причинить. Значительного ущерба как не усмотрелось, и составили административный материал.
С административным протоколом Зинат Хайрулин не согласился.
Я говорю, штраф, я говорю, платить не буду. 500 рублей, говорю, мне не жалко, но, говорю, дело принципа, говорю, вот. Пускай не зарегистрирован пруд собственности у нас, ну, земля-то наша. Я говорю, ну, ребята, давайте тогда, ни в одном колхозе, ни один коровник, говорю, не зарегистрирован, в самом деле, в рекпалате, они на балансе числятся. Что, сейчас коровников, пожалуй, напишут, всех коров начнете таскать, что ли, говорю? По идее же, так получается.
Кому же принадлежит рыба в пруду села Савали? Из-за несовершенства российского законодательства четкий ответ на этот вопрос дать очень трудно, считает специалист управления охраны и использования животного мира Кировской области Денис Шабурин.
И законодательство-то, собственно, оно не запрещает ни тому, ни другому. Одному выращивать, а второму ловить. Пруд действительно у нас внесен в соответствии с Водным кодексом к объектам общего пользования. В разработке закон об аквакультуре. Ну и права, соответственно, тех, кто занимается аквакультурой, то есть выращиванием рыбы, да, их правовой статус и все остальное будет определен этим законом. И вот пока мы его дождаться не можем. Вот когда он будет, тогда, я думаю, и вопрос в Малмыже, ну, уже решится.
Из Малмыжского района Кировской области Екатерина Лушникова для Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бакунин. В середине сентября один из крупнейших потребительских кооперативов Ростовской области «Гарантия» прекратил выплаты своим пайщикам. Кредиторская задолженность составляет около 600 миллионов рублей. На сегодняшний день у кооператива более 3000 пайщиков. «Гарантия» принимала вклады от 30 тысяч рублей. Дивиденды обещала выплачивать до 30% годовых. На прошедшей в октябре пресс-конференции генеральный директор кооператива Сергей Власенко сообщил, что якобы 10 заемщиков задолжали их организации 550 миллионов рублей, а теперь отказываются выполнить свои финансовые обязательства. Но назвать должников гендиректор отказался, сославшись на то, что переговоры продолжаются. Недавно в общественную организацию «Путь к праву» кто-то подбросил бомбу в кавычках для гарантии. Документы были аккуратно прошиты в три большие папки, примерно по 700 листов каждая, в которых находились расходные кассовые ордера и платежные поручения, и одну папку поменьше, в которой были копии договоров. Как рассказал правозащитник Витольд Абанькин.
В тот день мы, как обычно, пришли в свой офис, и прошло где-то полчаса. Мы увидели, как ручка нашей двери дернулась. Ну, это бывает часто, потому что люди ищут, здесь по соседству находится пенсионный фонд, и они ищут пенсионный фонд, подходят, берутся за ручки двери, потом читают, что это путь к праву, и уходят. То есть вот так же дернулась ручка двери, и буквально тут же, через минуту-полторы, звонок на стационарный телефон. И нам сказали, что мужской голос, ну, такого, видно, человека не в годах, молодого человека, голос сказал, что у вас на двери висит бомба для кооператива «Гарантия», документы. Ну, естественно, я выскочил сразу, когда повернул ручку, упало там это кулек вместе с документами, в кульке лежали четыре папки, и когда мы стали просматривать эти ордера, счета, то мы просто обалдели, конечно. Там все в миллионы, полтора, миллион, 600, 700 тысяч. То есть там находилось счетов где-то на 540-600 миллионов рублей. То есть это все то, что было собрано с вкладчиков гарантии, и что исчезло потом, и будет ли возвращено или нет, мы не знаем. Следователям и следственного управления мы передали эти документы, они были очень рады, хотя это ксерокопии, но все равно они были очень рады, потому что на пустом месте они не могли ничего начать. А теперь у них были в руках эти ксерокопии. Нам сразу потянулись вкладчики гарантии. И мы договорились со следственным управлением, что сначала они идут в АБЭП, там пишут заявление, и потом идут на допрос в Октябрьское РОВД. Ну а потом к нам вкладчики приходят после этого круга, так сказать, и мы пишем иски.
После этого пайщики гарантии вышли на митинг. Вполне ожидаемо, что никто из руководства кооператива к ним не пришел и не рассказал, когда же людям вернут их деньги. По словам Александра, одного из пайщиков гарантии, который живет в Новочеркасске.
Я вложил в июле, в августе в общей сложности 322 тысячи рублей. Сумма для меня большая. А в конце августа я получил свои проценты по вкладу по ставке 25 годовых. Понравилось. А когда в октябре приехал в Ростов за очередной суммой, то узнал, что центральный офис гарантии закрыт еще с 25 сентября. И проценты по вкладам, естественно, не выдают. Вот тут я, честно говоря, осадок, если так можно сказать, выпал.
Перед Новым годом обманутые вкладчики узнали еще об одном неприятном для них подарке с сюрпризом. Об этом нам рассказал руководитель правозащитной организации «Путь к праву» Витольд Абанькин.
Только что нам пришла бумага. Власенко, это директор кооператива «Гарантия», он написал заявление должника о несостоятельности банкротства в арбитражный суд. Ну, причем он здесь очень хитро все подал. Он не называет здесь тех, кому были переданы деньги гарантии. из-за кого он не может вернуть деньги вкладчикам.
Поэтому пайщики гарантии решили создать новую общественную организацию по защите своих прав. В январе намечено провести ее учредительную конференцию. Ростовчанка Наталья передала кооперативу всего в кавычках 30 тысяч рублей и собралась была махнуть на них рукой, мол, добиваться справедливости себе дороже. Но сейчас настроена по-боевому. Сложившуюся ситуацию прокомментировал правозащитник Витольд Абанькин.
Одна бабушка, как она хорошо сказала: «Сынок, да если б я получала достойную пенсию, разве я искала бы вот таких побочных, сомнительных заработков, процентов, влазила бы я в какие-то гаранты, кредиты?» Вот так. То есть фактически вот эта власть, которая довела людей до такого состояния, она виновата. Они люди, они не обогащение искали у гарантии, нет. Они хотели хоть как-то улучшить свою вот эту тяжелую жизнь малообеспеченную. Вот в чем суть.
Несмотря на большое количество пострадавших от этой финансовой аферы, власти региона пока никак не отреагировали на происходящее. У самих, видимо, сейчас проблем с наличностью хватает. Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Здравствуйте.
А мы туда попали или не туда?
Куда попали?
Здесь живет девочка Алина. Какая красивая девочка у нас.
Это, наверное, принцесса, скорее всего.
Каждый декабрь студенты-волонтеры Мордовского госуниверситета участвуют в предновогодней акции. В роли Дедов Морозов и Снегурочек развозят подарки по домам, где живут дети-инвалиды. Многие из ребят не могут посещать новогодние утренники, так как очень редко из-за своих ограниченных возможностей покидают стены квартир. Ну, если только при очередной поездке в больницу. Сказочные персонажи в исполнении студентов приносят настоящую радость в их дома.
Здравствуйте, мы Дед Мороз и Снегурочка. Пришли поздравить вас с наступающим Новым годом 2009. Пожелать вам радости, счастья и добра в Новом году. Мы к вам долго-долго ехали. Дед Мороз у нас старенький, немножко устал.
Об усталости говорить можно вполне. За день студенты посещают едва ли не полтора-два десятка квартир. И визиты эти неформальные. Вручили подарки и до свидания. А настоящее действо. Дед Мороз и Снегурочка вместе с ребятами поют песни, читают стихи, выслушивают их просьбы и пожелания на наступающий Новый год.
В лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была.
8-летняя Алина Ураскина имеет тяжелейшее заболевание центральной нервной системы, не посещает школу и лишена возможности как общения со сверстниками, так и не может участвовать в новогодних утренниках. Спрашивать родителей, а придут ли ее поздравлять Дед Мороз и Снегурочка, стало едва ли не полгода назад, летом. Тогда же начала разучивать новогодние стихи для гостей.
Гуляет Дедушка Мороз и не рассыпает по ветвям берез. Ходит бородой, белую трясет, топает ногами, только треск идет.
Эльдар – ровесник Алины, но в отличие от девочки, выучить стихи не может. Детский церебральный паралич затрудняет речь мальчика. Свои эмоции при встрече сказочных персонажей выражает только жестами. За него говорит мама.
Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты подарок мне, нам принес?
Какой подарок принес, Дедушка Мороз?
Ну-ка. Давай, засыпай.
Посетив несколько квартир, где живут ребята-инвалиды, студенты отправляются на утренник в детскую республиканскую больницу. Каждый год местные медики устраивают здесь представления для ребят, которые эти предпраздничные дни вынуждены провести в больничных палатах, говорит старшая медицинская сестра Екатерина Челнокова.
Мы приглашаем всех детей от года до 15 лет. Тех детей, которые находятся у нас на лечении в нашей больнице. Они с удовольствием приходят в зал, с удовольствием смотрят представления и, конечно, с удовольствием берут подарки.
Между тем, очередной день саранских Дедов Морозов и Снегурочек подошел к концу. Студенты подводят его итоги и полны уверенности в важности собственной миссии в роли сказочных персонажей.
Самое важное и самое нужное, то, что нужно передать ребенку, это нужно показать не жестами, ничем, а именно взглядом. Они понимают даже с простой улыбки, все может обернуться для ребенка даже очень хорошо.
Сделать этот серьезный голос, да, показать, что ты старый, вот, очень сложно. Дети все равно видят и чувствуют в сердцах, да, если какая-то ложь или еще что-то. Детей не обманешь, вот. Очень сложно сыграть.
Самое главное — быть искренними, да, и верить в чудеса даже самим. И тогда и дети почувствуют и тоже будут верить в чудеса, ждать волшебство. Они ждут ведь какой-то сказки. И именно под Новый год, пожалуй, это самый такой искренний и добрый праздник.
Мы живем этим, мы вкладываем свою душу, потому что детишки, ведь если посмотреть на них, вот какие глаза, как они воспринимают, как они верят, как они ждут, ну нельзя это просто халтурить, как говорится на нашем языке, а просто отдаваться этой работе все больше и больше.
Всего в Мордовии подарки к Новому году получат 95 тысяч ребят. В их числе дети из многодетных семей, дети-сироты, дети-инвалиды. Отличительной чертой этого года стало то, что новогодние подарки получат и все сельские дети в возрасте до 14 лет. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пинают, бьют, руки.
Мы протестуем против данной политики. Мы не согласны, и мы хотим, чтобы нас услышали.
Там были репортеры и гости, которых не пустили в здание.
При попытке взлететь сошел со взлетной полосы и загорелся пассажирский
Свободный бой. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».